Восьмая нота.
Здравствуйте, друзья! В эфире радиошоу «Восьмая нота». У микрофона в московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую все города России, всех слушателей, кто в этот час настроил свои приемники на нашу волну. 30 лет назад еще в Советском Союзе произошло событие, которому суждено было стать эпохальным. Была создана группа «Ария». В преддверии праздничных концертов, посвященных юбилею команды, мы встретились с музыкантами «Арии» Владимиром Холстининым и Сергеем Поповым. Привет, ребята. Привет.
Здравствуйте.
30 лет – большой срок для группы.
Да и так, не только.
Да, и не только. Вот тогда, в самом начале, Володя, вы могли бы предположить, что спустя столько времени, уже несколько десятилетий, вы будете стоять на сцене вместе, и что столько поклонников вырастут на ваших песнях?
Да нет, конечно. Мы и группу создавали, понимая, что у нас, наверное, не будет ни одного концерта, потому что в условиях той цензуры нам не светило ничего. Просто хотели сделать запись, чтобы было не стыдно перед будущими поколениями, перед детьми своими, показать на вопрос: а папа, а что ты делал всю жизнь? Я аккомпанировал Алле Пугачевой, да? Нет, вот я вот играл вот такую музыку. И достать вот эту заветную кассету и сказать: вот. Но меня не пустили на сцену. Ну, по крайней мере, не стыдно. А оказалось так, что когда мы начали писать первый альбом, началась перестройка в стране. И мы попали вот случайно совершенно на гребень волны. Нам стали разрешать выезды за границу, но пока в такие страны, как ГДР, Болгария, то есть, когда нас пригласили в Лондон на фестиваль, поездку отменили. Так, под фальшивым предлогом, как нам объяснили.
Или кто-нибудь поехал другой.
Другой поехал, естественно, да.
Но ведь нужно было исполнять песни советских композиторов. Вы же сначала были как вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца», да, которым руководил Виктор Викштейн.
Не совсем. Мы пришли из разных мест. Мы с Аликом Грановским до этого записались в альбоме «Альфы», группы такой. И у нас был барабанщик там Игорь Молчанов. И вот, вот втроем мы практически там создали ядро будущей команды. И нам так понравилось работать, что мы решили, что а почему бы нам не сделать такую тяжелую группу? А «Поющие сердца» — это был коллектив нашего продюсера Виктора Викштейна, который сумел поверить вот в наше это сумасшедшее начинание, поставить все на карту, за что мы ему очень благодарны и признательны, потому что сломать шею тогда было совсем несложно, потерять весь свой статус в Министерстве культуры и все свое штатное расписание, аппаратуру, музыкантов и так далее. Но вот он поверил, послушав наши первые песни, вот, которые на первом альбоме. Но у него был коллектив до этого «Поющие сердца», и поэтому многие считают, что мы выросли из этих «Поющих сердец». С таким же успехом мы выросли и из «Альфы», и из других групп, где кто играл. Но я считаю, что история наша начинается с записи первого нашего альбома, естественно, и с первого концерта, который был в самом начале 1986 года в СДК МАИ. И проводил концерт на газете «Московский комсомолец». Мы там играли буквально всего 40 минут.
Вот интересно, история возникновения названия группы. Насколько гласит история, ты это придумал, когда листал словарь англо-русский. Это так?
Да, но я как перфекционист, я решил, что надо подойти серьезно к выбору названия, не абы как. И поскольку в голову ничего хорошего не приходило, я взял толстый словарь, карандаш, бумагу и начал выписывать понравившиеся мне слова и выражения. 3 дня я его читал до самого конца, и первое же слово, которое я выписал в первый день «Ария», оно потом оказалось самым интересным. из всех. Но надо же было понимать, что металлическая группа должна была называться как-то серьезно, да? Как-нибудь там, ну, если брать западные стандарты, то все понимают, что такое название у нас бы не прошло цензуру никогда. А называться из спортивной тематики или любовной лирики тоже было ни к чему. Или, там, скажем, патриотический какой-то там сюжет, нейтральный взять. Поэтому я подумал, а что если пойти от противного, взять название, которое, ну, вообще никак не вяжется с нашей музыкой. И тогда все будут, наверное, удивляться и думать, почему ария вообще. И, может быть, поэтому будет запоминаться. Я еще раз хочу сказать, мы не планировали создать, как сейчас говорят, проект. Мы просто хотели сделать запись. Просто для себя, для души. И вот, чтобы эта запись не потонула в числе других тогда магнитофонных записей, было придумано такое название. А то, что оно содержит все скрытые смыслы, мы узнали уже потом. Когда получили гастрольное удостоверение, сдали программу Министерства культуры, поехали на гастроли и напечатали афиши. И вот тогда появилась армия поклонников, которые стали называть себя арийцами. А надо сказать, что в условиях коммунистического режима это было...
Двояк.
Как красная тряпка для быка.
В то время все-таки само даже определение музыки как heavy metal, это несколько звучало как-то аполитично.
Конечно, конечно.
Да? Да. Как вот вы себя определяли, какое направление? Вы же как-то должны были рассказать, что вы играете. Вы же heavy metal играли.
Я, насколько себя помню, свои ощущения, я никак не позиционировал. Это в основном либо журналисты, либо поклонники называли. А мы тогда параллельными курсами с ребятами шли. Мы просто играли то, что считали нужным, то, что нравилось. А уже обзывали heavy metal, hard rock, трэш. Это как бы другие люди. Мне кажется, так.
Но я испытывал, конечно, гордость за то, что мы играем такую музыку. Это было, наверное, немножко по-детски как-то тогда. Вот, потому
без этого, да.
Потому что, когда тебя спрашивают, что ты играешь, я играю хэви-метал, это звучало так серьезно, да, как нам казалось. Не то чтобы модно, а, как сейчас скажут, брутально, что ли. Да? Потому что, ну, сложно было тогда идти против системы. Даже и в начале нашего пути были такие концерты, когда нам пытались вставлять палки в колеса власти. Нам отменяли концерты, запрещали там что-нибудь. Ну, слава богу, что у нас был Викштейн, и он боролся с этим очень успешно.
А вам говорили, вам надо как-то изменить имидж, там, не ходить с длинными волосами, или как-то по-другому по сцене двигаться?
Ну, конечно, да. То есть, ну, мы умело обходили эти ситуации. И, опять же, благодаря Викштейну, вот мы не играли песен советских композиторов, которые нам были органически просто неприятны. Вот этих эстрадных песен, потому что они не вязались ни с нашей музыкой, ни с мировоззрением. А Викштейн очень умело манипулировал нашим авторством. Например, на сдаче программы он стихи Маргариты Пушкиной Тореро обозвал стихами Гарсио Лорки. А против Гарсио Лорки коммунисты не хотели выступать. А, например, как песню «Волонтер» он приписал авторству Давида Тухманова. То есть очень уважаемого композитора.
По договоренности с ним.
Ну, конечно, да. Тот сказал, Вить, да не вопрос, подпиши. И, в общем, программа выглядела очень убедительно. Там были вот такие тексты и такие авторы.
Даже легкое движение видел чей-то глаз. Чьи-то уши самый тайный слышали рассказ. И тогда настали две лапы по щитам.
Да, но по слухам, мы уже упомянули Маргариту Пушкину, ты упомянул. Ведь преданные поклонники знают, Ари, что большую часть текстов для группы написала именно Маргарита Пушкина. И сегодня она вместе с нами по телефону. Маргарита, как вы нас слышите?
Да, здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Рита.
Владимир Петрович, большой привет. Сережа, большой привет.
Привет, привет. Рад слышать. Приветствую.
Рита, расскажи, пожалуйста, как произошло твое знакомство с музыкантами из Арии?
Я точно это вот все... Володя помнит. Я, честно говоря, очень плохо все это смутно помню. Просто у меня были какие-то контакты с Викштейном, но он знал меня по работе с другими музыкантами. Тогда еще и в мыслях у меня не было присоединяться к такому модному направлению, как хэви-метал, брутальному, да, как сказал он. Он знал по работе там с Барыкиным, с другими товарищами. Ну, с Дубининым-то я была знакома еще, когда он занимался сольной карьерой, но, правда, тогда еще Дубинина не было. Ну, дали мне на пробу две песни. Я помню, как мы с Володей встречались, сидели на скамеечке, по-моему, у здания АПН. Ну, вот Тореро, в общем-то, пошел. А вторая песня, она впоследствии стала песней под названием «Мечты». Саша Ельнин текст написал. Но немножко я не понимала еще тогда стилистики. У меня такое хиповое направление как бы в текстах, в этом тексте было. Вот Владимир Петрович сказал, что нет.
А мне как раз тот текст нравился. Я даже помню «Босоногий летний дождик». Помнишь, что
ну, была строчка такая? Да, но он тебе нравился, но он же не пошел этот текст, правильно?
Ну, не пошел не из-за меня. У нас все-таки был коллектив, и автор, вот, был, автор был же Валерий Кипелов, если ты помнишь этой
песни. Да, ну, значит, все тайное становится наконец-то к 30-летию явным. Вот. Ну, у меня где-то текст есть, я его где-то недавно видела, как и черновики Тореро, который тоже был более брутальный, там и про мясников. Было что-то такое, что мясники там поставщики заколотых быков. Ну, в общем, довольно... такой очень тяжелый текст был. Ну, смягчили, что делать. Так что вот одна песня на первом альбоме, одна песня на втором «Без тебя». А потом начался разгул.
А потом разгул, да. И, конечно же, многие тексты, как вот Володя сейчас сказал, они сначала не проходили, да, а потом они менялись все-таки.
Нет, ну у нас мы так и работаем. То есть сразу... Ну, так вот, чтобы вот сразу было предложено и пошло, по-моему, только вот баллада о древнерусском войне как-то сразу, то есть тема была определена, и потом мы уже ее как бы шлифовали, доводили до ума. «Улица Роз», по-моему, сразу была, но она начиналась со строчки «Я люблю и ненавижу тебя», вот у меня эта строчка как бы в голове появилась, и потом уже я выстраивала весь этот замок Жанны, такой вот... веселой девушки.
Которая изначально Анной была. Не пропивалась, да, это?
Да, ну, в студии там... выяснилось.
Да. Ну, ничего, Анна, Жанна. Но, правда, Жанна внесла полную сумятицу в умы, потому что как только слышит Жанна, значит, Жанна Дарк. То есть нет, чтобы пораскинуть мозгами и понять, что эта история в обществе совершенно не орлеанской девы. Но я думаю, что очень удачно.
Жанна из тех королев, что любят роскошь и ночь, только царить на земле ей долго не суждено. Ну, а пока как богиню на руках носит.
В нашей стране рок-музыка, она же никогда не была мейнстримом. И арию, конечно, и показывали и в 90-х годах по телевидению, и крутили по радио, но не так часто, как представители других жанров. Вот у меня вопрос ко всем нашим гостям. Вот это же все равно не помешало стать известными. Вот в чем причина? Типична ли такая ситуация для российской сцены, когда вас не показывают, не крутят, но мы становимся все равно известными?
Как раз именно для России она более типичная, потому что таких вот перекосов, как у нас, сначала запретить всю рок-музыку, а потом в связи с перестройкой всю разрешить. Нигде, по-моему, в мире больше не было. И там рок-группы занимают свою нишу и в лучшем случае там дерутся друг с другом в океане шоу-бизнеса. А у нас как получилось, когда начались первые официальные концерты вот в 80-х годах, приходил полный зал всегда во всех городах. Но было откровенно видно, что треть зала участвует в концерте, знает тексты песен, понимает, о чем речь. А две трети просто смотрят на все происходящее, как в кино. Билет стоил недорого, и люди пришли просто посмотреть, а что такое хэви-метал, как они будут трясти головами, там, играть, насколько это будет громко, и потом рассказывать будут, а я вот был вчера, видел. Мы их называли киношная публика. Они наполняли залы, но были совершенно инертной массой.
Как в цирк приходили, вот так можно еще сказать.
Да?
Посмотреть.
Абсолютно.
И вокруг посмотреть на истинных металлистов, как они угорают, там, на музыкантов, на некое такое действие.
И, как я помню, сейчас вот в 80-х годах у нас была газета «Московский комсомолец», которая проводила хит-парады, такие печатала. И у меня были вырезки до сих пор, вот лежат. Там первые три места занимает ария, а потом идет какая-то поп-дива, например, известная. Ну, то есть, эта ситуация невозможная ни в какой крупной другой стране, чтобы рок-группа вышла на такие рубежи. А у нас вот, да, пожалуйста, запросто. И по радио были такие ситуации, что рок-группа собирает стадион, а попса не может, например. Это все продолжалось года 2-3, и потом все угасло, конечно, и к 90-м мы скатились на обычные площадки, где и должны быть рок-музыканты.
Но ведь за границей там есть целая индустрия, и да, вообще воспринимают группу как часть бизнеса. Как вы думаете, вот если бы ария была за границей, добились бы вы большего успеха еще в Советском Союзе, сегодня в России?
Коммерческого, конечно.
Да.
Мы продавали, не мы продавали, а вернее фирма «Мелодия» продавала миллионными тиражами наши диски, которые выходили с опозданием там, в год, например, когда все уже купили кассеты с записью. И тем не менее тиражи были миллионные. В западном мире за пластинку группа получала доллар. То есть продал миллион дисков, получил миллион долларов и так далее. 2 миллиона, 2 миллиона долларов.
Золотой, по-моему, 100 тысяч, да, там считается?
Ну да, верно, такие. А у нас, я помню, за «Герой асфальт» нам дали 2000 рублей на всех. За миллионный тираж. Можно было купить подержанный мотоцикл, по очереди на нем ездить. В 87-м был альбом, «Мелодия», да, сподобилась выпустить его только через год, когда его все уже знали и без того, под другим названием. Но, тем не менее, он все равно разлетелся, на прилавке не лежал, и купить его было нельзя. Его надо было втридорого искать где-то там у спекулянтов.
Маргарита, а ты создаешь текст уже на готовую музыку?
Когда уже аранжировка сделана, уже понятна полностью вокальная линия. Потому что иначе нельзя. То есть если просто дадут там наигранное что-то на гитарке, либо там, не дай бог, набренчали что-то на фано, характер музыки же непонятен. В тексте смысл, это все мы отталкиваемся от характера музыки. То есть надо слушать в целом. Поэтому практически я получаю такие демозаписи уже, ну, сделанные более-менее приближенно к окончательному варианту.
Но вот это удивительно, потому что лично для меня я отчасти воспринимаю так называемый русский рок, что в нем самый главный текст, вот часто это можно услышать и от поклонников, текст понятен, и поэтому на русском языке даже это лучше, когда звучит, а музыка, как бы, она получается уже и вторична, а у вас одно другое дополняет.
Да, так оно и есть. Мы успешно, то есть я стараюсь там, и ребята, которые тоже, то есть наши мужчины, которые работают, и Лобанов, и Елен, мы надеемся, что все получается.
Опять же, это внутренняя кухня, а на выходе все равно мы получаем песню на русском языке, и зритель ее может воспринимать как угодно. Первичная музыка или первичный текст.
Но у вас такое мощное музыкальное сопровождение этого текста.
Ну, это подразумевает стиль.
Конечно. А как по-другому может быть? Но любой какой-то отход в мелодических ходах, там гармонии какие-то приемы, все равно вот публика, которая более-менее просвещенная, она же замечает это. Вот недаром же альбом «Генератор зла», он как бы считается вот с музыкальной точки зрения экспериментальным.
Рит, а я вспомнил песню «Герой асфальта», помнишь? Ведь она была последняя записана на альбоме, и текст, который ты нам написала практически без изменений, был спет
на
следующий день.
Да, но это практически как вот улица Росы, Герой асфальта.
Ну, с улицы там был сложнее. Там сначала она была одинока, как перс, даже когда мы вдвоем...
Нет, ну там какие-то были варианты, да, но в принципе основная же канва-то оставалась.
Да, оно с героем там получилось вообще прям...
Вот это первая наша Володь байкеровская песня.
А темы, по-моему, даже не было. Ты предложила, давай я напишу вам песню.
Да.
Нам сразу понравился весь текст от начала до конца.
Да? Больше это таких, вот видишь, глубоко во мне сидит.
Не бывает. Вот Сережа удивляется, да. Действительно, такой редкий случай же.
Ну, бывает, ну что. А потом, нет, я объясню, почему это редкий случай. Просто мы уже как бы заматерили, повзрослели. Ты же прекрасно сам понимаешь, что свои интересы какие-то появились, и, может быть, нас немножко повело в разные стороны. Ну, нам, да, труднее стало договориться по теме.
Ну, я бы сказал, что еще планка поднялась. Мы же ее сами задрали, и теперь каждый раз пытаемся...
Это любимое выражение Валерия Александровича.
Да?
Да.
Ну, это так, на самом деле.
Значит, планки, которые высоко поставили. Мы не можем сделать ничего ниже этой планки. Да, ну, что делать? Мы не хотели. Ну, так получилось.
Ну, не планировали на 30 лет ведь?
Нет, не планировали. На 30 лет нет, не знаю. Это вообще для меня фантастика.
Ну вот за эти 30 лет ведь состав менялся не так часто, да, у Арии? Но повышенное внимание всегда вызывает, конечно, фронтмен. И сразу после ухода Валерия Кипелова аудитория стала условно раскалываться. Кто-то за Кипелова, кто-то остался в Арии, потом они уже объединились. Такая вот ситуация произошла. В чем причина все-таки была ухода такого яркого фронтмена, как Кипелов?
Ну, ты наш любимый вопрос задал. Ну как, нам очень трудно сказать, в чем причина.
Может быть, Маргарита Анатольевна присоединится?
Ну, я просто думаю, с точки зрения психологической.
А вот он отказался сегодня на эфир прийти. Он, наверное, чувствовал этот вопрос с твоей стороны.
Нет, он сказал, что у него масса дел. Я с ним разговаривал там. Он очень занятой человек. Я думаю, что чисто психологическая причина. То есть в какой-то момент вот человек понял, что он может все делать сам.
Но он не первый, так многие вокалисты поступают. Вот,
да, да, поэтому здесь ничего такого из ряда вон выходящего нет. То есть человек решил, что он свободный орел. Вот он, ну и все, ушел там, увел часть музыкантов, которые как бы его поддержали. Совершенно нормальный, по-моему, процесс для рок-групп. Они распадаются, там люди уходят, приходят новые, ничего в этом такого сверхъестественного нет.
Ну, а это чувствовалось, Володь? Вот у вас последний альбом вышел с его вокалом, полноформатный «Химера».
Да-да.
Это чувствовалось уже на записи, что у вас какие-то могли быть разногласия?
Да, разногласия у нас были и до этого, на всех альбомах практически. Дело в том, что в группе изначально музыканты были все очень творческие, амбициозные, все авторы, в общем, поэтому не было таких, которые исполняли вторую роль. И поэтому, конечно, каждый преследовал какие-то свои цели, интересы, и конфликты были на всех альбомах. Но я считаю, что иначе бы не было и серьезной группы, и серьезного продукта. Потому что если бы был один автор, допустим, гитарист или там вокалист, и все на него работали, ну, это был бы аккомпанирующий состав «Болото». Ну, сольный альбом практически каждый раз. А у нас, слава богу, всегда были музыканты очень яркие, сильные, из-за которых нам никогда не было стыдно.
Несла тяжелые тучи, но дни горьким сумраком полны. Мы расстаемся, так будет лучше. Вдвоем нам не выбраться из тьмы. Я любил и ненавидел. Душа пуста. Все исчезло, не оставив и следа. И не знает боли в груди осколок льда. Искали, каждый сам находит дорогу. Мой путь будет сотню раз длиннее, но не виню ни черта, ни Бога. За все платить придется мне. Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста. Все исчезло, не оставит и следа, и не знает боли в груди осколок льда. И не знает боли в груди осколок льда.
Друзья, сегодня в радиошоу «Восьмая нота» мы вместе с музыкантами Владимиром Холстининым и Сергеем Поповым, а также с автором лирики Маргаритой Пушкиной вспоминаем рок-историю группы «Ария». Маргарита, а ведь все-таки работы стало в два раза больше, ведь надо писать и для «Арии», и для Кипелова.
Ну, это уже, понимаешь, это чисто как бы субъективно. Я вот сейчас как бы оцениваю все прошедшее, да. Ну как вот я, допустим, могла бросить «Арию» и уйти писать только для Кипелова? Это невозможно совершенно. Потому что «Ария» — это моя любовь просто. Первая в нашем хэви-метале. Вот. Ну а бросить Кипелова тоже как-то совесть мне не позволяла. Ну я сама двойной крест несу теперь. Во всяком процессе, в любом процессе, в работе там с «Арийцами» или с Кипеловым есть какие-то свои интересные моменты, а когда наступает вот та самая психологическая усталость, когда уже все хочется бросить все, у меня есть свой проект «Маргента», где я отвожу душу. И, кстати, ребята вот, арийцы, помогают отводить душу, за что им огромное спасибо. И Сергей помогал вот на последнем альбоме «На третьей династии», и Виталик там песню сочинял, и Миша поет, то есть как-то они понимают, что иногда нужно отвлечься.
А я вот подумал, Рит, а у тебя еще один крестик же был. Помнишь группу «Мастер»? Ты, когда мы разошлись, для них тоже стихи писал.
Нет, у меня таких крестиков там, у меня еще Маврик был.
Два креста и крестик.
Маврик был, Терентьев был. Вот, но основные-то кресты на моей дороге.
Столбовые.
Ария и Кипелов самые такие кельтские, такие, знаешь, большие кресты.
Андайский крест.
Андайский, вот, ты читаешь мои мысли, Дмитрий. Андайский крест, это «Ария». Вот. А, ну, вот сейчас я как-то от «Мастера» отошла. Так что, Володь, я считайте, что у меня осталось только два.
Ну, было еще один, не будем опять. Рит, а вот посмотри, кому выгодно вот были все вот эти вот смены состава. Потому что после каждой смены получался еще какой-то крестик, который приходил к тебе и просил написать текст.
Нет, Володь, да ты не...
Теория заговора.
Черный юмор такой проводить. Нет, теория заговора, ну вот Валера ушел, и я как бы с Валерой. А Артур Беркут, он открещивается всячески, когда даже его спросили, а не работаете ли вы с поэтессой, то есть имея в виду меня, хотя слово «поэтесса» — это ненавистное для меня слово. Он сказал: «О, боже, не дай
Бог». Боже упаси, да?
Да, боже упаси.
Ну, Рит, ну просто он тебя знает больше всех. Он же еще в автографе пел.
Ну, ты думаешь, ну он я его так испугал в автографе навечно, с детства. Он меня боится теперь. Не знаю.
А вот интересно очень, кстати, Володь, ведь Артур Беркут с вами записал два альбома. Это «Крещение огнем», «Армагеддон». Да. И в 30-летней программе он не участвует, во всяком случае не заявлен. А в чем причина?
Но, к сожалению, у нас прекрасные отношения, или, скажем так, вполне такие приемлемые со всеми бывшими коллегами, кроме Артура. Мы с ним общаемся через представителей, которых он присылает к нам. Они иногда выслушивают наши там предложения или требования, потом исчезают. Мы надеялись, что вот эти представители смогут договориться с нашими, но, наверное, этого не произошло.
По поводу концертов?
Да, по поводу фестиваля. Но мы все равно приглашаем всех, и потом я считаю, что день рождения — это не тот случай, когда нужно отдельное какое-то официальное приглашение. То есть, тем более день рождения группы, в которой ты работал, рос над собой и так далее.
Владимир Петрович думает, что Артур может позвонить в любую минуту и сказать: «Ребята, я иду к вам».
Да, мы, да, так думали раньше, но теперь уже, наверное, вряд ли.
Да, но я, насколько знаю, там просто еще осложняется ситуация тем, что он не реагирует на подписание документов по включению этих песен, которые он спел вот в его исполнении в сборнике, вот как до меня дошла информация.
Ну, было бы правильно, да, хорошо выстраивать отношения, даже когда ты уходишь. А, к сожалению, у него не получилось это сделать с группой. Поэтому получилось так, как получилось.
Ну вот, к сожалению, да, сейчас мы не можем его спросить об этом, потому что его точка зрения для нас тоже ведь важна.
Ой, мы бы с удовольствием, да, слово послушали. Угу.
И вообще бы, да, встретили.
Давайте перейдем сейчас к современной уже истории. Да? 2011 года вы работаете с новым вокалистом Михаилом Житниковым. Он записал уже два тоже достаточно успешных альбома для команды. Расскажите, как вот вам работается с ним, потому что он все-таки уже из другого поколения. Вы его старше и воспитывались на другой музыке. Что слушает он, как он вписался в группу?
Работается нам с ним замечательно. То есть на сцене я вообще не чувствую вот возрастной какой-то разницы. Что касается работы в студии, да, он молодец, он быстро справляется с тем, что от него требуется, и порой даже очень быстро по сравнению с нашим прошлым опытом. Но вот, может быть, улыбку вызывает иногда, что он путает название групп 70-х годов, на которых мы выросли. Вот в этом, наверное, вся разница.
А с другой стороны, мне кажется, Миша хороший пример для остальных молодых музыкантов, которые хотят чего-то достигнуть. И можно сказать на примере Миши, что мечты сбываются иногда, надо только этого хотеть, потому что изначально он был любителем и просто любил группу «Ария» в том числе. И вдруг через какое-то время человек оказывается фронтменом этой группы. Это же шикарная история, просто голливудская.
Просто помню вот момент, когда меня пригласили на концерт, вот где я впервые услышала Мишу, он как раз пел кавера на «Арию». Это было в небольшом клубе с группой «Гран Кураж». И вот он мне тогда очень понравился. Конечно, он очень проникновенно пел. Я его пригласила в свой проект на альбом «Дети Савонаролы». Там вот и арийцы, Дубинин в частности, и услышала его. И началась эта история.
Нет ниоткуда в никуда, несет нас мутная вода. Разумным тварям все труднее дышать. Дорога к храму не спасет, нет высшей силы, только счет. И места не найдет себе душа. Сколько еще идти? Искать верный след. Может, в конце пути есть все-таки свет. Черный квадрат, бесконечный тоннель. Разве ты этого ждал? Лишь на словах есть великая цель.
Вопрос такой, поскольку сравнение для нашей аудитории, наших артистов с зарубежными, они постоянно происходят, это не редкость. И вас часто сравнивали и продолжают сравнивать с группой Judas Priest, с Iron Maiden, и даже находят музыкальные отсылки в композициях у этих команд. Я даже помню, в одном из интервью ты говорил, ну почему нас тогда не сравнивают с Jet Rattle, потому что тебе очень нравилась эта группа, да, когда-то. У меня вопрос следующий. Вот если взять вашу песню «Антихрист», которая была записана достаточно давно, и послушать последний альбом группы Iron Maiden, композицию «Book of Souls», в ней можно найти как раз отсылки вашей группы. Хотя «Антихрист» был записан гораздо ранее. Вот насколько я знаю, история гласит о том, что, может быть, я не прав, это просто слухи, что вы знакомы с Iron Maiden и даже как-то играли с ними в футбол и подарили им свой диск, в котором есть композиция «Антихрист». Вот правда,
красивая история.
Правда это или нет?
Ну да, это правда. Виталий Дубинин подарил Харрису три наших пластинки, по-моему, еще в 90-х годах, в начале 90-х.
Когда они приезжали сюда впервые?
Да. Но, откровенно говоря, я не думаю, что он их привез в Англию и внимательно все выслушал там. Наверное, все-таки просто это музыка, в которой уже, как это говорится, устойчивый прототипы, давно созданы.
Володь, я тебе рекомендую, если ты не слышал, вот примерно половину, вторую половину песни Book of Souls, вот последнего альбома, послушай. Это удивительно. Это фантастически. Я вся наслаждалась.
Но если бы они слышали эту песню, они бы сделали все более завуалированно, я уверен.
Ну там не так, чтобы вот прям ноль в ноль, но очень интересно вам послушать.
Друзья, весь этот час вместе с нами провели музыканты арии Владимир Холстинин, Сергей Попов, а также автор текстов группы Маргарита Пушкина. В этом году, я напомню, команда празднует 30-летие творческой деятельности. Ближайшие концерты будут в субботу и в воскресенье. Два концерта. Первый концерт там будет сборный. Многие вокалисты и участники за эти 30 лет, кто к вам приходил. И второй день, мне вот тоже очень интересно, с симфоническим оркестром будет.
Да, будет наш опыт повторен с симфоническим оркестром, который случился 14 лет назад. Оркестр будет тот же. Режиссер, наш бывший любимый режиссер Константин Кремец, к сожалению, умер несколько лет назад. И поэтому мы долго думали, что заменить такую фигуру харизматичную очень будет сложно. Он просто был человек-фонтан такой идей и темперамента, и эмоций. На сцене велся очень часто непредсказуемо. И мы всегда удивлялись, и очень было приятно работать с ним. Мы долго думали, и вот идея совершенно неожиданная, может быть. Но посмотрим, как произойдет. Пригласили Ульфа Ваденбранта, шведского дирижера, известного еще тем, что это известный рок-музыкант, барабанщик. И вот он, кроме всего этого, очень интересный шоумен. Надеемся, что будет не скучно.
В общем, мы сами с интересом ждем этого концерта.
Да, но мы напоследок послушаем композицию с последнего на сегодня вашего альбома. Она называется «Точка невозврата». И Маргарита Анатольевна, мне кажется, меня в этом поддерживает.
Ну, не знаю.
Поддерживает, поддерживает. Мы тоже за.
Но мы же когда-нибудь вернемся еще сюда, в студию, к тебе, Дима.
Конечно.
Но если Дима нас позовет, мы все туда приедем. Да. И устроим очень шумную...
Посиделку.
Посиделку, да. За чашечкой кофе.
Ну что ж, на этом я, Дмитрий Добрынин, Маргарита Пушкина, Владимир Холстинин и Сергей Попов прощаемся с вами. Всем доброго, друзья, и слушайте рок.
До свидания, всего доброго.
До свидания, спасибо всем.
Всем большой привет. Идем на концерт.
Спит земля, укрыты дымкой облаков, поля и города. За бортом балластом прошлого вся жизнь и дом. Объятый сном, безмолвие уносит за собой в пространство нереальности чужой. Сквозь туман, прочь от смятения души, спешим к другим мирам. Больше нет любви, что многих держит на земле. Надежды нет, есть точка невозврата из мечты. Лететь на свет таинственной звезды, плыть в серебре. Маршрут туда, где время спит, есть точка невозврата из мечты. И мы с тобой смогли ее пройти, плыть в серебре лунных морей. точка невозврата из мечты.
Восьмая нота.